И я почему это говорю? Мне все дорого, что связано с Узловой. Это моя первая церковь. И я почему говорю об этом? Потому что вот это движение, мы перед этим спели гимн «Привет вам, Христово цветущее племя». И знаете такие слова? Да никогда в сборник официальный их не запишут и не пустят. Вот. «Сегодня сердца молодые пусть будут в биении одном на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и подымут толпой разъяренной на древо креста». Да разве может это всех бы такое у себя в сборнике поместить? Но было новое пробуждение, была свобода выражения мысли, как Бог и Дух на душу положит. Поэтому и движение наше рождало новые песни, новых служителей. И я вот поэтому смотрю сегодня, мелкоты-то много здесь такой вот, подростков. Думаю, и вы, маленькие мальчики, вот, и девочки, не бойтесь, не смущайтесь, но близко к сердцу Божьи-то слова принимайте. И Господь и вас направит на верный путь, и вы будете полезными тружениками на Неве Божьей, так необходимыми для дела Божьего. И я почему говорю? И вот здесь первый вот Афонин был, понимаете, у нас церковь такая единодушная была, и можно было все говорить, хотя мы знали, есть и те, которые подслушивают и выносят, церковь обычно так. А я, когда крещение принял, и все время это вербовка, и я старался, чтобы все рассказать церкви, чтобы она и молитвенно поддерживалась, и что она подпитывалась фактом вот этого настоящей жизни, чтобы не скрыть вербовку никакую, и чтобы не скрыть мошенничество вот этих вот духовных лидеров. Церковь должна все сама знать и все за все ходатайствовать. И я почему это говорю, друзья мои, потому что и когда вот пришло время, и церковь наша стояла, а так вокруг вытравили все церкви, что уже ничего не оставалось, кажется. И у нас много гостей всегда было. А это вот сюда, знаете, километров около 10, наверное, проехать в стороночку. Вот там сейчас даже мы посетили как-то это место. Там крыша осталась еще, но она из старых бочек была сделана. Это Володин, хозяин этого дома, много тоже пережил, много пострадал. Вот. И мы туда даже подъехать на машине нельзя, сейчас там все заросло. Но не это важно. Важно, что Господь вот взял горстку даже людей и повел их за собой, потому что все во всем-то был Господь, а не эти люди, какие они там немощные, и молодые там, и все прочее. Я вот, знаете, хочу прочесть 18 стих 28 главы Матфея. Один всего стих, но он о многом говорит. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я это почему вот сказал? После того, как Господь исполнил все, что должно, только после этого Он пришел, и как во всеоружии всякой власти, и земной, и небесной, дарованной Ему, когда Он все исполнил, как Отцу Небесному угодно было, и пострадал, и воскрес, и пришел к Своим ученикам, и как бы сказал, вот с кем вы имеете дело. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А нам что сказал? Я это немножко в порядке назидания напомню вам, друзья мои. Это вот можно сказать, что и вам даю власть наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. А вот есть три условия для всех важные, которые при этом делают божественное могущество нашим могуществом. Когда мы могущи, как сам Господь, когда Он свою силу и могущество сообщает и отдает нам. Но при каких условиях? Вот три этих условия. Я напомню, это не только эти, конкретно там три условия, но я просто, чтобы вы запомнили лучше, я это говорю. Друзья, это прежде всего иметь чистое сердце, когда ты взываешь к Богу. Когда ты просишь по воле Божьей, это второе. И третье,
Это когда ты требуешь или просишь с верою. Без веры невозможно ничего сделать. Ибо надо бы, чтобы приходящий к нему веровал, что он есть, и ищущим его воздает. То есть он взаимодействует с непосредственно с человеческой личностью, которая ему идет за верием. В этом случае, говорит, если не из чистого сердца, то хоть Бог-то всемогущ, и дана ему всякая власть на небе и на земле, и тебе он дает власть наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражию, но ты будешь простым, ничего не способным человеком, потому что и Давид сказал, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вот вам и все. А потом, чтобы по вере это было, как я уже сказал, а потом, чтобы это было по воле Божьей. Если мы захотим заставить Бога Всевышнего действовать по нашей воле, то он хуже человека будет, потому что мы его заведем. Мы его заведем куда следует, потому что это мы с нашим ограниченным умом. Наоборот, мы должны спросить воли Божьей, в чем твоя, Господи, воля, и только тогда ее исполнять. Вот эти три условия, как в назидании молодым людям и всем прочим, это напоминание. Поэтому вот Бог-то всемогущ, нам тоже дана всемогущая, так сказать, десница Божья в помощь. Но дело в том, что эти три условия необходимо соблюдать всегда. И поэтому, дорогая девица, дорогой браток, дорогие молодежь, дорогие служители, если у вас все это есть и сочетается со всем, Господь вас этому научил, и вы так ходите в Боге, вы будете всемогущи, потому что именно до всемогущества служитель Божий доходит, когда говорит такие вещи: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу, все могу. А зато Господь другим говорит: «Без меня не можете делать ничего совершенно». Вот это вот будем иметь в виду. Поэтому Господь дает нам эти уроки и дает вот саму жизнь. Я помню, когда вот прокурор меня вызывал. Вы знаете, время было какое? Нас обрекли уже, как в дни Эсфири, вот этот злобный Аман, и все виселицы приготовил, и все, что для нас нужно было, и что в кратчайшее время был указ принят покончить с организованной религией. Организованная религия – это там, где она возглавляется какими-то служителями и превращена в общину, где есть общинки вот такие. Это организованная религия. А где старуха одна молится, пусть домолится и умрет, и кончится все на свете. А вот с религией должно быть покончено. И в 61-м году вышел майский указ. И прокурор, когда меня здесь вызывал, и сказал: «Еще раз соберетесь, и ваши дни сочтены». Все. И он мне прочитал постановление о порядке применения этого майского указа о тунеядцах. Что же они сделали? У нас 2/3 только в нашем братстве было незарегистрированных церквей. 2/3. А 1/3 была только зарегистрирована. Потом еще 2 указа было. И был расчет на то, чтобы в кратчайшее время покончить с организованной религией. И вот мы здесь, когда собрались, искренне вам скажу, мы здесь сказали этому безбожному плану «нет». Не состоится. Состоится то, что Бог определил, что врата ада не одолеют церкви. Но что для этого нужно? Вот как я вам сказал, нужно реветь, нужно выть, нужно плакать, нужно каяться за то, что мы в своей среде, в лице всех были, кого бы то ни было, допустили предателей и беззаконников. И поэтому меня-то Господь вел таким путем, чтобы начиналось все с вербовки. Я, конечно, не боялся, что они меня завербуют, потому что я не собирался этим путем идти. Но я смотрел на других, и ведь им жить, и как остальные живут, особенно как в зарегистрированных. Но, друзья мои, одно дело, когда меня вербовали чекисты, я это понимаю. Другое дело, вербовали уполномоченные. Это вроде люди, которые должны регулировать отношения между церковью и государством. И совсем другое дело, когда я попал в руки служителей всех Б, и они меня начали вербовать. А потом я узнавал, что еще и других вербовали. И вот таких вот, не пошедших на вербовку, нас стало собираться несколько человек. И первые, когда не без откровения началось это движение, вот в 60, то есть в 56-м году съезд был такой, и Хрущев разоблачал культ личности. Но я думаю, вдруг наметятся какие-то перемены в отношении религии. А в отношении религии он именно раскрутил, ну, в его бытность, именно такую крутую войну с религией, что даже трудно себе представить. И в 61-м году в журнале было написано в одном, ну, он назывался журнал «Наука и религия», и у меня он до сих пор где-то вот лежит, и там написано, что от иллюзорного счастья, которое там церковь обещает на небесах, мы перейдем к реальному счастью здесь, на земле, и наше поколение, и партия торжественно провозглашает, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое коммунизм? Социализм – это первая фаза коммунизма, а коммунизм сам – это вторая фаза или окончательное завершение строительства. Но оно уже должно быть безрелигиозным. Социалистический еще строй допускает, а коммунистический уже никакой религии. И все равно мы сказали, да будет то, что Господь сказал. И как Господь строит свою церковь, и только мы должны каяться и обличать внутренних. Поэтому и наши программы первые, и наши послания первые, которые мы слали, и сейчас власть, которая отозвалась, и партии, которые отозвалась, они сказали, внутрисектантская, внутрицерковная разборка привела к тому, что ожило все движение, все церковная жизнь. И они стали пятиться назад и пятились вот до времени 90-го года, когда уже все окончательно рухнуло. Вот что такое Господь, что такое Его Слово, что такое Его обетование, что ничто не повредит вам. И нам даже вот сейчас и при моих недугах таких вот, ну, вспоминать и торжественно, и просто думая, а что ж мы другого-то ждали? Кажется, на того Бога и уповали, который такие обетования нам дал. Но как раз Он все исполнил. Потому что если вы вот начнете перебирать, а как, а в результате чего? Одни нас обвинили, знаете, что мы первые пошли таким путем. До сих пор ни одни политические диссиденты не отваживались выступить против государства. Так называемые диссиденты, инакомыслящие политические. А вся интеллигенция, когда разнюхала и увидела, что мы пошли таким путем, как это так? Презренные сектанты пошли, у них хватило смелости и на делегацию, и на послание, на все. Причем православные стали после нас писать, на Западе стали писать. Эти поднялись вот у них, но все равно мы с ними никогда не сходились. Это разные совершенно сферы, это духовная жизнь. И нас, знаете, мы еще, я немножко вам истории расскажу, вот у нас на повестке, у нас часто такие вопросы мы разбираем. Этот раз, ну вы знаете, помните моего такого заместителя, Румачка. Вот, этот раз Сипко, председатель всех Б, ну в российском всех Б, он все время такими путями ходит и с харизматами, заодно вот с этими, которые, мы говорим, Богу приписывают, что нужно не там пробуждение искать, а не то. Бог сам показал, где пробуждение делать. И сам родился в таких яслях и оказался в таком положении. С низов он принес пробуждение и совершил великую победу или с царских чертогов. Так вот, я говорю, мало того, они еще говорят, что церковь 20 века и весь 20 век уйдет на то, чтобы утвердить на земле новый мировой порядок, то есть новую политическую систему, которая возглавит вот такая церковь, которая сойдется с государством. Она уже за подачки будет служить. Ну, кто историю знает, знает, когда пришел Константин и когда сделал государственные религии, христианства, то она в это время и стала продаваться, и должности покупать. И кто только христианином становится, тот и получает больше привилегий, и денег, и должностей, и чести, и все прочее. И вот не освободителем Константин стал христианство, а поработителем духовным. И вот церковь с того времени оказалась в таком тяжелом положении. Нам предрекают целый 21 век, и вот это Желидяев, я знаю вот его программы. И самое главное, друзья мои, вот мы идем на таком как бы нашем скорбном пути, но истину храним. И вы помните наш первый у нас лозунг, часто мы употребляли из псалма: «Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины». Чтобы на этом знамени нашей реформации никакого имени, кроме Христа, не было, ни человеческого, ни кальвинизма, ни лютеранства, ни меннонитства, никакого человеческого имени, потому что Бог – глава церкви, Он только возглавляет, Его слово истина должно соблюдаться, и тогда мы только на верном пути находимся. Поэтому наше пробуждение имеет свою специфику. Мы так и стараемся идти этим же вот путем, чтобы сохранить все. И тогда сам Господь будет при наших, даже немощах, нас благословлять. У нас, конечно, вот последнее время особенно есть некоторые церкви, вот там, особенно в Приволжье, болезнь чуть захватила. Но настолько возомнили о себе вот эти люди, которые были наказаны советом церкви, да так нежненько, так сказать, в совет, то есть, ну, в отдел сотрудников переведены, так они так о себе возомнили, так церкви кое-где подработали, и что-то, что просто потребовали съезд отменить, чтобы вместо этого раз, пока, мол, с отлученными совет церквей не примириться, это до чего докатились, до чего дошли в своем самомнении. И некоторые их приветствуют и считают в порядке вещей, но это сущий Бог с двух сторон подходит. Если кто не приносит своего учения, вот мы почему не общаемся до сих пор вот с этими харизматами? А я вот немножко отошел в сторону, недосказал. Вот недавно они провели учредительную свою конференцию. Это всех бы было, и пригласили Смирновых, когда-то в нашу общину входящую, и вот из-под Москвы, и пригласили Румачка, когда-то бывшего даже членом совета. И что же Сипко сказал? Говорит: «Румачек, дорогой, я был как-то у тебя, и ты мне сказал, Сипко, когда вы начнете собирать братство? Значит, эти люди, которые всю жизнь предательствовали, когда вы начнете братство собирать в один союз? Это одно общее проклятие, это одна общая анафема будет, и ничего больше». И он вдруг сказал ему: «А теперь вот в конце нашего общения, когда его избрали там председателем, ну, чисто таким общественным, христианским, вот теперь я вам и говорю, что мечта ваша сбылась. Вот мечта этого человека, который здесь был у нас и был даже, ну, чисто с формальной стороны, моим заместителем». Но не я говорю, друзья мои. Почему церковь должна быть чиста? Почему каждая девочка, мальчик должны покаяться в своих грехах, которые она сознает, которые они знают, в своей жизни мешают? Служитель свое должен знать. Так что нам говорит Писание на этот счет? А говорит то, что кто не приносит вам сего учения, того не принимайте в дом. И кто приветствует отлученных, тот участвует в злых делах его, как Слово Божие говорит. Вот в чем дело. Не в том, что я приветствую, подумаешь, дал там другу своему старому или что. Ты участвуешь в злых делах его. В других случаях, говорит, кто не соблюдает, он бесчинствует и говорит: «Уклоняйтесь от всякого брата, поступающего беззаконно, бесчинно, противозаконно» и так далее. Это конкретное выражение, название имеет этот вот грех. Однако у нас вот такие вот герои появляются. Да сохранит нас Господь от этого. И то, что я вам говорю, потому что не наша прихоть, а когда, например, люди встали на такой путь, он вот прислал нам раза два-три, например, и сами приходили вот такие вот люди, которые, ну, очень бы хотели с Советом Церкви уже контакт иметь, пригласили нам приглашение. Но, милые мои, ну разве вы отойдете от того, что вы делали с чекистами всю жизнь, что вы десятки людей сдали, погубили в КГБ? Разве вы отойдете от этого или вы покаетесь? Если покаетесь, слава Богу, мы будем вместе, одной семьей. Но ни один, кто поступился вот принципами истины Божьей, ни один не вернулся живым из тех рядов. Понимаете? Поэтому вот мы и стараемся идти такими путями, потому что не мы для себя, а Бог для нас определяет пути, которыми нам должно ходить.